Только потом я поняла, что отец не просто хотел, чтобы Харриет вернула свое личное святилище. Ведь эта комната, где ей надлежит покоиться, отдельной дверью соединена с его спальней. Доггер уже поворачивал к воротам Малфорда, и восседающие на них каменные грифоны, покрытые мхом, безразлично наблюдали за процессией. Проезжая мимо, я на секунду подумала, что капли зеленой воды, сочившиеся из уголков их испачканных глаз, это на самом деле слезы. Из уважения табличку «Продается» убрали до конца похорон. Мы ехали по длинной аллее под покровом каштановых деревьев. «Прибытие в Букшоу в 10:30», — говорилось в расписании, которое отец повесил на двери гостиной. Так и получилось. Как только мы вышли из Роллс-Ройса, часы на башне Святого Танкреда в миле к северу от нас через поля пробили половину одиннадцатого. Доггер поочередно открыл для нас двери машины, и мы, преисполненные почтения, выстроились в двойную линию по обе стороны парадного входа. Так мы и стояли, глядя куда угодно, только не прямо, пока шесть носильщиков в черных костюмах, все незнакомцы, переставляли гроб Харриет из катафалка на хромированную каталку и вкатывали в дом. Я никогда не видел отца таким изможденным. Легкий ветерок шевелил его волосы над лбом, отчего они поднимались вверх, словно у испуганного до смерти человека. Я хотела подбежать к нему и пригладить их пальцами, но, разумеется, ничего такого не сделала. Я двинулась следом за гробом, считая, что так и надо. Самая младшая в семье, буду кем-то вроде девочки с цветами, первой в процессии. Но отец остановил меня, положив руку мне на плечо. Хотя его печальные голубые глаза посмотрели прямо в мои, и он не произнес ни слова. Но я поняла, как будто он дал мне пухлое руководство по мероприятию. Откуда-то я знала, что мы должны были немного задержаться у входа. Отец не хотел, чтобы мы видели, как гроб Харриет несут по лестнице. Вот такие вещи поражают меня больше всего. Неожиданные пугающие проникновения в мир взрослых, и иногда я не уверена, что действительно хочу все это знать. Так мы и стояли, словно каменные шахматные фигурки. Отец, король, которому поставили мат, изящный, но смертельно раненый, тетушка Фелисити, дряхлый ферзь в черной шляпке на бекрень, что-то беззвучно бормочущее себе под нос. Сели Даффи, две ладьи, две далекие башни в дальних углах шахматной доски. И я, Флавия де Люс, пешка. Что ж, не совсем, хотя сейчас я себя чувствовал именно так. С тех пор, как тело Харриет было обнаружено в Гималайском леднике, наши жизни в Букшоу словно оказались под контролем некой незримой силы. Нам по каждому поводу говорили когда, где и что, но никогда почему. Каким-то образом вдали от нас совершались приготовления, составлялись планы, и, казалось, они просачиваются к нам, будто только что растаявшие директивы неведомого ледяного бога. «Сделайте это, сделайте то, будьте там». «Будьте тут!» — командовали нам, и мы подчинялись. Вроде бы слепо. Вот о чем я думала, когда мой острый слух уловил лязгающие звуки, доносящиеся со стороны ворот. Я повернулась аккурат вовремя, чтобы увидеть, как из каштановой аллеи выезжает совершенно необыкновенный автомобиль и останавливается на гравии перед входом в дом. Эта штука была мятного цвета и угловатая, словно клетка лифта из Уэльской угольной шахты, с открытой холщовой крышей, которую можно было поднять в случае дождя или лебедкой на капоте. Я ее опознала. Это Land Rover. Мы видели похожую модель недавно в кино о сафари. За рулем восседала женщина средних лет в черном платье с короткими рукавами. Она поставила машину на тормоз и сбросила с головы шарф марки Liberty, так будто это был пусковой шнур от подвесного мотора, рассыпав волосы по плечам. Она выступила из Land Rover'а с таким видом, будто весь мир принадлежит ей, и осмотрела окрестности не то с изумлением, не то с полнейшим презрением. «Ундина, выходи», — позвала она, простирая руку, будто Господь Бог Адаму на потолке Сикстинской капеллы. В глубинах Land Rover'а послышался беспокойный шорох, и наружу высунулась голова совершенно удивительного ребенка. Она ничем не напоминала женщину, которую я приняла за ее мать. Одутловатое лицо, блин, голубые глаза, очки в черной оправе из тех, что выдает Национальная служба здравоохранения Великобритании, и лишенный возраста вид пришибленного птенца, выпавшего из гнезда. Где-то в глубине у меня шевельнулся первобытный страх. Они пересекли засыпанный хрустящим под ногами гравием двор и остановились перед отцом. «Лена?» — произнес отец. «Прости, мы опоздали», — сказала женщина. «Эти корнуольские дороги, ну, сам знаешь, что это за корнуольские дороги. О, небеса, неужели это малышка Флавия?» Я ничего не ответила. Если должно воспоследовать «да», она не услышит его от меня. «Она ужасно похожа на мать, не так ли?» — спросила предполагаемая Лена, продолжая разговаривать с отцом и не глядя на меня, будто меня тут нет. «А вы кто?» — поинтересовалась я, как спрашивала у незнакомца на вокзале. «Может, грубо, но в таком случае, как сегодняшний, позволительно некоторая уязвимость. Твои кузины, дорогая Лена и Ундина из корнуольских дельюсов. Наверняка ты о нас слышала». «Боюсь, что нет», — ответила я. Все это время Даффи и Фелия стояли, открыв рты. Тетушка Фелисити уже резко повернулась и скрылась в черную трубе распахнутой двери. «Может, войдем?» — предложила Лена, и это не был вопрос. «Давай, Ундина, тут прохладно, мы можем сильно простудиться». И правда, было прохладно, но не в том смысле, какой она вложила в эти слова. Как может быть прохладно в такой не по сезону солнечный день? Проходя мимо нас в дом, Ундина высунула язык. В вестибюле отец тихо переговорил с догером, и тот сразу же стал заниматься выгрузкой багажа новоприбывших из ленд-ровера и доставкой его в комнаты наверху. Дав поручение, отец побрел вверх по лестнице, едва переставляя ноги, будто его туфли наполнены свинцом. Бонг! Неожиданно вестибюль наполнился оглушающим грохотом. Отец замер, я резко обернулась. Это Ундина вытащила подаренную отцу ротанговую трость из стойки для зонтиков и ударила в китайский обеденный гонг. Бонг, бонг, бонг. Ее мать, казалось, ничего не заметила. Кузина Лена, если это женщина и правда она, закинув голову, оценивающе осматривала панели и картины с таким видом, будто она блудная дочь, тепло принятая дома, и снимала перчатки с видом почти непристойным, мысленно прикидывая стоимость произведений искусства. Теперь этот ребенок носился вверх и вниз по лестнице, той, на которой отец замер с неверящим видом, и стучал тростью по перилам, будто это забор. Др-др-др. Фелли и Даффи в первый раз на моей памяти утратили дар речи.